Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас сегодня тема «Каббала и общество». Как всегда, много подключений. Как всегда, задавайте вопросы, будем вас без очереди впускать. Вопрос сначала, как бы, чтобы зайти на эту тему. Много очень внимания каббалисты великие уделяли обществу. Борис Улам писал статьи «Мир», «Мир в мире», вообще относился к этому очень серьезно. Как бы казалось бы, каббала – вещь такая, ну, не сказать интимная, но такая внутренняя,
нет,
человек,
нет,
творец.
Это не мистика и не оторванная от жизни наука. Сразу же надо сказать, абсолютно не так. Каббала именно реализуется в обществе, и только в обществе. В этом-то и... самое главное непонимание каббалы, потому что приходят люди, они думают, сейчас они будут сидеть в какой-то нише в темной, заниматься какими-то такими медитациями.
Закроют глаза.
Да, и вокруг все будет тихо, и пусто, и мертвое, и так они будут потихоньку въезжать куда-то там в высший мир. А оказывается, нет. Они приходят, шумная компания, учатся, говорят, обсуждают, перебивают друг друга, выясняют все. То есть серьезная группа исследователей, но совершенно сам процесс, он и не исследовательский, как в обычной науке. То есть все-таки тихий, спокойный, с взаимным участием, вежливым и так далее, предупредительностью. И также не похож на мистических, на этих, на всяких сидящих по нишам там, всем этим, подобно там филадельфийскому этому оракулу там или еще кому-то. Никто не сидит, как в каких-то отдаленных монастырях, там, на скалах и так далее. Все находятся именно внутри группы. И только в ней, в связи между людьми, причем в тесной связи, в напряженной связи, в поиске и в большом-большом сопряжении между собой, там они достигают такого состояния напряжения, когда раскрывается действительно вход в следующее состояние, в следующий мир. И поэтому многие не понимают вообще, а чем занимается каббала. А вообще... Естественно, что общественная составляющая в науке каббала – это самое главное.
То есть вы считаете, что недаром у великого каббалиста Борис Улам после великих трудов, которые очень трудно понять, вдруг рождался этот труд «Последнее поколение», да?
Когда нет, он... И до него, в общем-то, писали об этом люди. А что писали, минуточку, а что писали во времена пророков, допустим, 3000 лет назад? Писали тоже об организации общества. А что такое храм, который там строили? Это ведь центральное место организации общества, где все общество должно было совершать какие-то действия объединения между собой, объединения. Так рассказывается в правильных книжках.
А Библия тоже говорит об организации
общества? Библия говорит только об этом. А что сделал Моше, Моисей после того, как вывел их в пустыню? Он сказал, ну, други, сейчас у меня... С вами 40 лет впереди. Давайте мы с вами, кто доживет, кто не доживет, кто до завтра доживет, кто до там, почти до 40 лет, но точно все мы здесь останемся. Да? Так вот, для того, чтобы нам нормально создать свое общество, нормально рожать детей и воспитывать их, для этого нам надо организоваться в десятки. Почитайте. В главе Итро, в Библии, как об этом сказано. И Моше так это сделал. По совету своего, как называется?
Тестя.
Тестя, да, Итро. Кстати говоря, он был вообще не относился ни к Израилю, ни к кому. Он был...
Царь Медьяна.
Царь Медьян, был такой народ, Медьян.
Очень крутой такой. Ну.
Медьяне, да. Они были очень воинственными, очень серьезными людьми. И Моше женился на его дочке Цепоре. Были у него там двое сыновей от нее. И этот Итро приехал в стан к Моше и дал Моше совет. Ты должен разделить людей по десяткам, по сотням, по тысячам и дать им вот такие-то, такие-то законы, правила взаимного поведения и так далее. И это все было принято. Это было все принято. Это все основывалось на высших духовных законах связи, потому что именно в связи между людьми они начинают ощущать высший мир. Так что вся наука Каббала, она базируется на этом. Скажите мне, а что может быть вообще ближе к устройству общества и к его сердцевине, к самой, чем главная заповедь Торы «возлюби ближнего, как себя»? Это что, где-то в облаках витает мы, или это мы между собой должны наладить такие взаимоотношения?
Это уже действие «возлюби», это уже
да,
направление.
Ну, конечно, но до этого дойти надо. Это очень непростой путь. То есть практически мы говорим о не какой-то составляющей, в общем, приложения кабалы к общественному там, устройству. Нет. Мы говорим о том, что именно кабала в нем реализуется. В общественном правильном устройстве.
И как бы говорится, и так должно устроено быть общество, да, кабала
да,
говорит?
Да, именно так. И тогда люди почувствуют внутри своих общественных новых отношений, они почувствуют высший мир.
Здесь несколько есть таких вопросов. Во-первых, говорится так, что ну, в самой Торе, скажем так, мы сейчас говорили о Торе, в самой Торе, окей, действительно так написано, но это всего лишь один маленький отрывочек, а в Торе вообще написано очень много о растениях, о животных, и вообще непонятно о чем, об обществе. Хотя действительно, с другой стороны, написано, что главный закон Торы – возлюби ближнего.
То есть все остальные правила, законы, условия и такие, ну, все, что бы ты ни сделал, все это должно быть направлено именно к тому, чтобы сделать, превратить всех людей в одну общую систему, которая называется Адам. Была вот такая система, называемая Адам, и она развалилась. Это называется прегрешение древа жизни там, и так далее. Эта система раскололась на огромное количество частей маленьких. Каждая из частичек из этих желаний находится в каждом из людей. И эти вот желания так кочуют из тела в тело, из организма в организм. Мы должны постепенно, начиная с нашего времени и далее, начинать эти разбитые части соединять между собой. Пока они не превратятся в одно желание. То есть они будут связаны настолько тесно между собой, что они будут представлять себе с собой будто одно желание.
В принципе, даже в той же Торе написано, что когда, значит, условием получения Торы было такое условие...
Взаимное поручительство.
Да, стать одним человеком, как одним, с одним сердцем.
Да.
Ну, сердце – это как желание считается. А что такое как один человек? Это же каждый
все-таки
индивидуален.
Нет.
Значит, как один.
Ничего индивидуального здесь особенно нет. Индивидуальность должна проявляться в том, что я с точки зрения своей индивидуальности направляюсь к одной цели, как и все остальные.
А, один человек с одним сердцем – это все разные мы, но мы идем к одной цели.
Да.
Какая это цель?
Объединение. А в объединении мы, в объединении между нами, даже если только 10 человек соединяются в объединении между собой, они находят проход в следующий мир.
Так вот как раз вот продолжение этого. Бааль Сулам написал очень много книг и статей, но вы почему-то даете акцент лишь на его социальную доктрину, хотя это очень малая доля из его сочинений, часть из которых он вообще не собирался печатать.
Да вообще.
То есть, Зор, все
верно, он не собирался.
ТАСС.
Он не собирался печатать эту статью «Последнее поколение». Но, кстати говоря, газета «Аума», «Народ», она вышла при его жизни. И доставило ему очень большие неприятности.
В 40-м году.
Да, в его сражениях с определенными кругами тамошнего общества. Так что...
Не, но 2000 страниц ТАССа, там сколько-то тысяч страниц этого...
Это не важно.
Комментарий на Зор. Там же ничего нет
как-то
социального.
Только не понимающие ничего в Каббале, они могут говорить так, что ТАСС не говорит о том, как изменить себя в условии любви к ближнему. Только об этом и говорит все это учение о 10 сферотах. А почему же это учение о 10 сферотах, а не о чем-то другом? как мы можем взять группу, в которой есть 10 составляющих, и начать между собой так их компоновать, чтобы они превратились в систему, называемую парцуф, называемую душа. 10 частей, связанных между собой одной целью.
Ну вот знаменитая книга Вышамати, которая записи там вообще
там
тоже слово.
Говорится, это... Ну как-то не говорится. Там говорится о том, как человек должен управлять своим эгоизмом. А для чего он должен им управлять? В чем его реализует свой исправленный эгоизм? В отношении связи правильной между всеми. То есть нету, ты понимаешь, если возлюби ближнего как себя, это является основным и общим законом. Валя Сулам объясняет это и в статье «Дарование Торы», и в статье «Арвут», это как называется?
«Поручительство»
и прочее, прочее. Есть тысячи всяких. Раскрытие Творца человеку не может произойти только как в центре десятки. Только таким образом. Поэтому я понимаю, что это отталкивает очень многих людей. Что мы эгоисты, мы готовы заниматься чем угодно. Я готов был, я тоже помню, когда я пришел в Каббалу, так я думал, ну это физика, это метафизика, это с психологией немножко связано, это с чем-то, но то, что это зависит от моего отношения к другим, и я обязан раствориться в девятью своих товарищей, и только таким образом сквозь них я просочусь как-то в высший мир, этого я долго не понимал. Не хотел понимать. Мой эгоизм мне затенял это совершенно. У меня было как помутнение. Я занимался очень много чертежами, графиками, всякими схемами каббалистическими, устройствами там, систем, миров, управления и так далее. Потому что это моя специальность вообще, биокибернетика. То есть системы управления. Но то, что это реализуется в связи между мной и остальными вот такими, как я, что я должен с ними сближаться душевно, объединяться, создавать какую-то систему общую связей, и вот эта система связи будет называться парцуф, а далее будет называться душа, потому что ни у кого из нас нет души, каждый из нас может быть только одной частичкой, одной десятой частью души. Когда я это все начал осознавать, меня охватило огромное уныние. Так что я вас вполне понимаю, я это все прошел.
Вот, кстати, об унынии. У нас несколько вопросов есть очень интересных здесь. Роман из Львова спрашивает, откуда духовная польза от разговоров, обсуждений и споров группы людей, которые пока не находятся в духовном постижении, но начали свой путь в Каббале? Откуда духовная польза от этих разговоров?
Дело в том, что люди должны между собой попытаться найти общий язык, объединяться, понимать, насколько они разные. Что они могут делать для того, чтобы приблизиться друг к другу, взаимно помочь. Они должны много-много об этом говорить. Они должны учить каббалистические книги. Они должны петь вместе и трапезничать, то есть устраивать всякие трапезы. Они должны... Это то, что мы делали у Рабаша, у моего учителя. Вот. Мы ездили в разные места группой большой. Мы собирались каждую неделю большой группой, кроме занятий вечером, читая его статьи и так далее. То есть это целая система упражнений, задачи которых, в общем-то, она идет на двух уровнях. Один уровень, он чисто такой житейский, психологический, товарищеский, когда мы просто сближаемся друг с другом, узнаем друг друга, притираемся друг к другу, можем отталкивать, можем приближаться друг к другу, но мы обязаны это делать. Мы обязаны. Вот. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Естественно, что это разные группы, должны быть женские отдельно, мужские отдельно. Это один вид общения, когда мы постепенно сближаемся с товарищами. в десятке. И другое, это когда мы учимся, тогда мы изучаем отношения между нами, но на более глубоком уровне, которого еще не ощущаем. Которого еще не ощущаем. Но мы изучаем эти уровни связи между нами как работу частей души или духовной системы, или парцуфа, неважно, как это назвать. То есть, вот возьмите десятку, 10 парней, которые достигают связи внутренней между собой, между ними организуется система, которая называется парцуф или кли, из 10 частей, 10 желаний, правильно связанных между собой. И в этой правильной связи между собой, не в каждом из желаний, из 10 желаний, а именно между ними, на перемычках между ними, на связях между ними, начинает организовываться, образовываться, раскрываться особая сила, называемая Творец. Вот эту силу они вместе ощущают. Вот эту силу они раскрывают. Это и называется раскрытием высшего мира. Эта сила управляет ими. Она их ведет, она их меняет. Меняет вокруг них все обстоятельства, внутри них все обстоятельства. Она их обучает. Как только они ее раскрыли, так тут же она начинает с ними работать. То есть меняет что-то и объясняет. То есть показывает. Это меняется, это происходит, это меняется, это происходит. И вот эти все метаморфозы, которые происходят с ними, они такие разносторонние. Такие даже как бы исключающие друг друга, противоречащие друг друга и друг другу, и в то же время помогающие и объемлющие такие, что постепенно через них эта десятка все время поднимается. Она ощущает все большее противоречие между товарищами и одновременно с этим все большую связывающую их общую силу. И получается, что именно на противоречиях, больших противоречиях, начинает раскрываться в соответствии с ним, параллельно им, связывающая сила, общая, интегральная. И эти две силы, отталкивающие и притягивающие, они образуют между собой очень интересный орган чувств, духовный, душевный, называемый душа. И вот эта вот душа, она начинает обучать их. Как сказано, душа человека учит его. И они начинают идти вслед за этой душой. Чему я это все вам рассказал и потратил на это столько времени? Чтобы вы поняли, что все решается в связи между людьми, и не только в десятке, а чем больше таких десяток, и чем больше они связаны между собой. И практически все человечество должно прийти к такому сопряжению между собой. В этом и раскрывается высший мир, и ни в каком другом виде. Вы можете мечтать о каких угодно ваших раскрытиях, ну, как угодно. Этого не произойдет. Только вот в таком виде. Потому что исходим мы из системы, которая называется Адам, которая разбилась, разрушилась, а мы должны ее восстановить.
Вот тут земной вопрос такой. Дмитрий из Днепра спрашивает. Если Каббала – это наука об организации общества, в Каббале есть практические рекомендации, как решить споры, конфликты земного общества и так далее?
Да, конечно. Все есть. Нет проблем. А вы начните с группы, с вашей десятки. Начните составлять эту десятку. И вы увидите, насколько у вас возникает, какое огромное количество всяких недомолвок, пересудов, раздражений, обид, ну, чего угодно. То есть нет ничего в обществе, в большом, чтобы не отразилось бы в десятке. Десятка – это просто минимальный срез такого общества, в котором можно очень быстро, компактно все решить. и получить соответствующий ответ свыше, раскрыть Творца. Меньше чем в 10 Творец не раскрывается. Больше 10 мы не можем сами его раскрыть, потому что мы не ощущаем систему, состоящую больше из 10 элементов. Вот так это устроено.
Могу добавить, что была разработана целая методика, это интегральное воспитание, есть книги, написанные на эту тему, на разные слои общества, как это влияет на местах работы, там, со стариками, с детьми. То есть можно это, здесь практические навыки, можно это практически применять.
Да.
Вопрос такой, вот, такое, можно сказать, утверждение. Говорят так, что вы часто на уроках осуждаете или обсуждаете демократию и либералов. Каких социальных взглядов вы придерживаетесь? Почему вообще каббалисты так много времени уделяют социальным вопросам, в частности, Бальсулам? Его даже обвиняли в наклонности к коммунизму. Да. Есть ли связь между коммунизмом и каббалой? А Дмитрий из Киева даже добавляет, почему сегодня, какие корни у неолиберализма и почему сегодняшние интеллигенты так влюблены в эту вот... идеологию неолибералов и
как ее защищают? Во-первых, мы находимся в переходном процессе. Мы не находимся постоянно в чем-то. То есть наше общество, оно постоянно меняется. Мы говорим о нормальном развитом западном обществе в общем. Не указывая на какую-то определенную страну с ее определенными там взглядами, психологическими какими-то корнями, особенностями и так далее. Демократическое общество, как говорится, самое лучшее из всех худших. То есть и оно, конечно, не то и не сё. Но мы уже не живем в демократии ведь. Это было немножко какой-то особый период, когда действительно мы потакали людям и желали развить любые стремления людей, чтобы каждый имел возможность себя выразить и развить в том направлении, в котором он ощущает внутреннее побуждение. Но это все уже давно прошло. Это же было где-то 60-е годы прошлого века. Вы понимаете, что это уже 60 лет прошло с тех пор. Так что это было после войны, Второй мировой войны, в течение там, 20 лет максимум, не более того. А потом это все начало, как обычно, съедаться эгоизмом все больше и больше, пока не превратилось вот в такое состояние, что сегодня вы смотрите, как действуют либералы. Я по своей природе, в принципе, конечно же, изнутри себя я либерал и воспитывался в этом. И 60-е годы – это годы моего студенчества. Так что, естественно, что я по своей основе, по закалке, так сказать, я неолиберал. Ну, по крайней мере, либерал. Так вот, дело в том, что сегодня этот неолиберализм, он превратился практически в нацизм. Вы посмотрите, как действуют неолибералисты во всех странах. Они требуют, чтобы все были именно такими, как они. А всех остальных они просто изничтожают. Разве это тот же неолиберализм, о котором мы когда-то говорили? Разве это либерализм? Это же совершенно не то. Он перерождается в фашизм. В наше время, как вообще все мы уже переросли все эти изменения хорошие, правильные в нашем обществе. И сейчас мы уже, знаете, как змея, которая хватает саму себя за хвост, начинает себя пожирать. В общем, мы становимся вот такими вот. Происходит вот такой маразм во всех странах, во всех правительствах, обществах. И поэтому мы видим, если даже, допустим, я не за Трампа и не против, и никак. Но просто я смотрю, посмотрите по данным. Избрали президента, неважно каким образом, избрали, конституционно. Выходят неолибералисты, все бьют, все ломают, кричат, мы не согласны. Ведь есть конституция, ведь прошли выборы. Что значит не согласны, мы не желаем, мы его сейчас будем свергать. Это уже диктатура. Вы понимаете? То есть неолиберализм, он практически обращается в себе противоположное. Поэтому сегодня мы не можем жонглировать этими терминами либерализм, демократия и так далее. Это все просто слова, которыми пользуется каждый, как бы подороже продать то, что ему надо.
То есть нами жонглирует эгоизм, получается, да?
Вот. А жонглирует нами эгоизм, да, это точно. Под любыми вывесками и наклейками.
Бальсуламов в статье, которую упоминали «Последнее поколение», говорится, что фашизм будет в следующей формации после развитой демократии. Именно
демократия приводит к фашизму. Это естественно.
А вот скажите,
мы
вот
сейчас это
вот
видим.
Духовные законы или законы вот последнего поколения?
Но мы ничего не можем сделать. То есть демократия – это хороший период расцвета общества, но после нее обязательно будет фашизм.
И этого не избежать?
И этого не избежать. У общества есть свои законы. Эти законы объективные. Так оно действует, так оно должно развиваться. Ты не можешь вставить в нее что-то, ты можешь сделать что-то. Да? Но при этом ты получишь еще больше удар. Ты, может быть, отодвинешь какой-то процесс на пару десятков лет, то, что было сделано в России, допустим, в революцию. Так? Но, в общем... Ты этим кардинально ничего не изменишь.
То есть не следуя эгоизму?
Сдвинешь по фазе. Сдвинешь немножко весь процесс, но не более того.
То есть не следуя эгоизм, не следуя природу человека, на уровне Земли ничего такого справедливого невозможно построить.
Так ну, это естественно. Об этом даже это не обсуждается. С нашей природой, с человеческой, мне кажется, мы уже прошли практически все формации. Даже в коммунизме побывали, если можно так сказать, в эгоистическом. То есть мы ничего другого не увидим, лучшего не будет. Будет только хуже.
Так что осталось? Что осталось? Формация еще осталась?
Только последнее поколение.
А что это за формация?
А это значит, что мы должны принять закон «возлюби ближнего как себя», как высший закон человеческого общества, природы, и попытаться понять, каким образом мы его можем реализовать, иначе будущего у нас нет.
То есть это поколение, которое будет стремиться к этому закону и по нему жить, в конце концов.
Да, да.
И мы начали этот период. Период начался.
Этот сейчас. Период начался, особенно он начался с возникновения в Европе объединения. Европейское объединение, оно уже в самом начале... как я радовался тому, что это начиналось. Я тогда был как раз во Франции, на западе Франции, на Атлантическом побережье. Я видел, как там разъезжали машины, и да, как они, огромные грузовики. Внутри был как музей. Ты можешь туда заходить, брать открытки, брошюры о объединении.
Мы будем жить вместе, без границ.
Да, да, насколько это было хорошо, и все. Но Франция боялась Германии в то время очень. И поэтому они были очень за объединение. Но я тогда уже видел, что это хороший период. То есть он призван продержаться некоторое время, чтобы показать людям, что их объединение на эгоистической основе, не исправляя природу человека, оно порочно. И приведет их к краху.
То есть создавался общий
рынок. И вызовет еще большие противоречия, ужасные последствия, какие бы в другом случае не получились бы.
Ну, вот интересный вопрос. Лариса из Бишкека спрашивает. Люди живут в мегаполисах и объединены единым проживанием. В Москве почти 19 миллионов живут практически под одной крышей. Это ведь оно самое объединение? Просто радуйся соседу.
Какое объединение?
Он говорит, радуйся соседу и все. Вот этот выход.
А, ну, конечно, радуйся соседу. Это было бы хорошо. Но это тоже недостаточно. Что значит радуйся соседу? Ну, хорошо, у меня соседы. Соседи, что с того?
Ну, люди объединены государством, какой-то общей идеей.
Нет, нет, нет.
Что
нет.
Вы имеете в виду под объединением?
Естественно, что государство – это способ объединения людей для того, чтобы им взаимно выгодно существовать. Угу. Насколько это возможно. Вот мы собираемся вместе, платим за то, чтобы нам убирали улицы, чтобы проводили свет, газ, воду.
Понятно, государство защищает своих граждан.
Но это не делает это, но делает это за наши говорите? Деньги. Попутно ворует еще столько. Но неважно. Но это эгоистическое объединение эгоистов. очень такое эгоистическое, потребительское. Так что это не объединение.
А что значит не потребительское?
Это как объединение? Это кооперация, это как в колхозе.
А у каббалистов как это? Что? У каббалистов нет, нет выгоды от объединения, нет?
У каббалистов выгода огромная от объединения, но она выгода в первую очередь высшая. Высшая. То есть наше объединение нам необходимо такого типа, внутри которого, объединение внутри которого, мы можем раскрыть высшую форму жизни. Мы можем путешествовать между галактиками. Мы можем подниматься выше нашего, вообще выше нашей Вселенной, выходить за пределы ее. Мы можем выходить за пределы нашей жизни, животной, вот сейчас, в которой мы существуем. Мы можем ощущать себя существующими вне тела. Это все возможно. Это достигается с помощью правильной связи между людьми. А не то, что у меня сосед приличный человек, у меня с ним нормальные взаимоотношения.
Это что, какой-то суперорганизм или как?
Это включение в систему высшей связи между нами.
А почему это именно объединение? Вот непонятно. Немножко на клетки, когда объединились, это что-то похожее? Стал какой-то организм более совершенный, чем одноклеточный. Так, это похоже?
Нет, это не похоже, потому что если мы объединяемся вот по типу клеток, тогда мы создаем, допустим, мы создаем сегодняшнее правильное общество, эгоистическое. Да.
Которое бы функционировало хорошо и жили
да,
бы хорошо.
Да, оно функционирует хорошо эгоистически, но оно не поднимает при этом себя на следующий уровень. Сейчас мы говорим о другом. Дай Бог нам дойти до состояния, когда мы как тело будем поддерживать себя во взаимности, чтобы у нас существовала одна цель, чтобы нами управляла одна сила, один мозг, одно сердце. Это... Но здесь требуется повыше этого. Здесь требуется, чтобы мы поднялись выше своей природы эгоистической, чтобы объединение оно было выше нас. Понимаешь, мы должны в течение этой жизни выйти на следующий уровень. И поэтому никакими земными уловками это сделать нельзя. Надо поставить себя в особое состояние, которое бы одновременно с нашим объединением земным притягивало бы на себя высший свет. И тогда этот высший свет нас бы подтягивал бы к следующей ступени, еще к следующей, еще к следующей. И мы бы начинали подниматься все выше и выше нашего мира. Вот что нам надо. А наш мир, мы делаем его на минимальном уровне. Достаточно для того, чтобы нам существовать. Потому что все наши помыслы, чаяния, они все только для раскрытия высшего мира.
Сложно это понять.
Сам. Сложно понять, но ничего не сделаешь. Если мы не будем это рассказывать людям, они вообще не будут этого знать, понимать и слышать. И тогда их будут подталкивать к этому только страдания. Вот следующее состояние человечества, оно естественно, и мы это уже понимаем, что это огромные страдания. Физически еще так-сяк, а вот душевные огромные. Когда возникает огромный вопрос – о смысле жизни, а ответа на него нет, и ты чувствуешь, что ты просто тянешь себя.
Но вот все-таки Станислав из Стокгольма спрашивает, как можно организовать в духовное общество коварных, подлых, хитрых, слабых людишек, рабов своего эгоистического желания самонасладиться? И дальше вопрос, кто их защитит от собственного и коллективного эгоизма? Вот какой у него основной-то вопрос. Они эгоисты, никуда не деться.
Сами себя. Сами себя создадут в новом обществе, сами себя защитят. Почему? А потому что другого выхода нет. Другого выхода быть не может.
То есть это
они раскроют. Значит, для того, чтобы они это поскорее раскрыли, мы должны им об этом рассказывать заранее. И тогда они поскорее это увидят в своей жизни. Если не будем рассказывать заранее, то они тогда будут раскрывать это только одними ударами. Жалко людей. Жалко людей, надо как-то попытаться сократить этот путь.
очень сильный отрывок из последнего поколения Бальсулама. Если позволить современному миру развиваться естественным образом, то ему потребуется процесс всех страданий и разрушений, которые прошел примитивный человек, пока не заставит массы принять стабильное и эффективное государственное законодательство. И первый плод развала предстал перед нами в виде нацистов, которые в конечном итоге являются лишь прямым порождением демократии и социализма. То есть руководство, количество большинства после сброса бремени религии, нравственности и мирового суда. И выяснилось, что ошибочно. Мир считает нацизм исключительно порождением Германии, тогда как он является следствием демократии и социализма.
Да.
А оставшиеся?
Это то, что мы увидим в этих, во всех развитых странах.
Это он писал тогда, когда мир как бы подумал, что он совсем освободился от фашизма. Это 52-й год, что началась новая эра, что никогда больше не вернется к фашизму. Он берет на себя смелость утверждать, что мы сделаем круг снова.
Да.
Вот Иван из Харькова задает серьезный вопрос. Вы говорили, что Каббала не говорит об этом мире вообще. Что значит, что она реализуется в обществе?
Каббала не говорит о нашем мире, о его законах. Она эти законы не исследует. Она просто их рассказывает о них как о данных. Но самое главное, как подняться к следующему уровню законов, которые основаны на отдаче. Есть законы нашего мира, основанные на получении, законы высшего мира, основанные на отдаче. Это два противоположных мира. Поэтому мы не можем, находясь в нашем мире с телами, ощущать высший мир, высшую стадию, плоскость. Потому что она ощущается свойством отдачи. Свойство отдачи в нас, пока его еще нет. Когда оно в нас возникает, называется душа. То есть в нашем мире мы живем в теле, в духовном мире мы живем в душе. Но, в принципе, это две системы управления. Или ради себя в нашем мире, или ради отдачи в высшем мире. И поэтому, когда ты достигаешь ощущения высшего мира, у тебя пропадает ощущение времени, потому что ты выходишь из себя на внешние отношения.
Вы часто говорите о 1995 году как о больших социальных переменах, и что об этом пишет книга «Зор». Можете ли вы указать, где об этом написано?
Я сейчас не помню. Об этом пишет, кстати, и Виленский Гаон в книге...
«Зов Тура» или как-то называется?
Да.
Типа это
как-то в переводе называется...
«Горлица».
Нет, да, «Горлица», «Жаворонка».
Да,
угу. «Песнь Жаворонка». Есть такая книга у Виленского Гаона. Гаона из Вильнюса. Был такой особый мудрец из Вильнюса в 17 веке. И он написал такую книгу. Там он это тоже пишет. Ну, в общем, это указано в нескольких местах.
95-й год и социальные перемены.
Бали Сулам указал об этом абсолютно четко. А?
О социальных переменах в 95-м году?
Нет, социальных переменах нет.
А что он указал?
Он ни в коем случае не социальный перемен. Не привязан к этой дате ничего. Он просто сказал, что начиная с этого времени и далее... в людях будет настоятельно возникать потребность в раскрытии высшего мира.
Я свидетель.
И они потянутся к Каббале.
А вот такой вопрос, который постоянно задают, и люди путаются.
А когда к нам пришли?
Ну, да,
основная масса.
95-го начала приходить.
Да.
А почему вы не обучаете исправлению свойств, качеств человека, как это написано во многих первоисточниках? То есть именно тикун медот, то есть свойства, качества людей. Почему Каббала не занимается...
А это не психология. Каббала – это не психология. Я этому не обучаю. Я обучаю, как вызвать на себя высший свет, который это производит в человеке. А иначе никак-то не происходит.
Человек может сам изменить свои черты характера,
как может,
отношение к другим
как
людям.
Как может эгоист сам себя изменить на альтруиста?
Ну, силой воли...
Ах, конечно.
Будь хорошим.
Если у тебя есть только твои силы, как ты можешь это сделать? Ты все равно будешь крутиться, как собака с хвостом. Никак. Единственное, что можно сделать, это и сказано в огромном количестве источников. Только высший свет, который существует на высшей ступени, на высшей плоскости, мы можем его притянуть на себя.
Что значит на себя как?
На себя. Именно если мы будем правильно в правильных взаимоотношениях пытаться находиться между собой, пытаться. То есть мы образуем десятку, в этой десятке мы будем пытаться всеми силами обрести правильные взаимоотношения между собой. И тогда с высшей плоскости на нашу плоскость будет просачиваться такой особый высший свет, особая сила, которая будет нас немножко исправлять.
А правильное отношение – это разве не быть добрым, снисходительным к товарищам, там, прощать их, отменять себя, там, возвеличивать?
Это не законы человеческого общежития. Здесь должны быть четко установлены каббалистические отношения.
А свет как вызывается? Разве не попытками, не усилиями быть хорошим, добрым по отношению к другим людям? Ну, так ведь он вызывается?
Я только вместо долгих объяснений хочу тебя спросить. Как ты думаешь, в человечестве были уже такие попытки?
Конечно.
Были?
Ну, как в школе, чему нас учили? Как стать добрым?
Я думаю, что не было.
Вот это примеры.
Ну и где ты видишь от них?
Может, в маленьких обществах, да, и были там какие-то общества такие
закрытые. Ты не можешь ничего сделать со своим эгоизмом. Единственное, что может исправить эгоизм, это высший свет. И поэтому ты его должен привлечь.
Но то, что нельзя исправить, это мы видим на протяжении всей истории.
Ну, только видно, что еще надо? Значит, надо привлечь высший свет. Он только может его исправить, эгоизм. Он его создал, он его исправит.
Бальсулам так и пишет в своих письмах ученикам, что когда приходит высший свет, тогда эти качества, мидот, становятся сферот.
Mm-hmm.
Yeah. Вот Евгений из Минска спрашивает.
Все эти эгоистические качества взаимоотношения друг с другом, они превращаются в положительные, из эгоистических в альтруистические, и потом они складываются все вместе в одну единую систему, которая называется душа.
Да. Yeah. Я помню, такую книгу была «Баранкин, будь человеком». Значит, Евгений из Минска спрашивает, какие новые общественные отношения может предложить Каббала, если этическая норма «возлюби ближнего» известна пару тысяч лет назад и до сих пор не была реализована?
Она не реализовывалась нигде, дорогой мой. Нигде.
Ну, в первом храме она реализовывалась.
Но она, ее пытались реализовать. Не было еще для этого никаких оснований. Потому что мир еще не достиг того разбиения, в котором он уже находится сейчас. Сейчас перемешивание всех основных определений в мире, всех его взаимосвязей, всех его, исходных данных, они настолько перемешаны, что уже можно приступать к полному исправлению.
Вопрос такой. Я психолог, спрашивает женщина, и вижу много общего в Каббале с социальной психологией. Например, правила семинара. Вы взяли это из психологии или в Каббале есть такие методы?
Психология возникла где-то 100 лет назад. Ну, 120-130. Так ведь. Берет свое начало, да, где-то с конца 19 века. Так что Каббала берет свое начало 5778 лет назад. Так что я не думаю, что Каббала что-то взяла из психологии. А вот психология очень многое украла из Каббалы, как пишет Бальсулам. И философия особенно. И поэтому психологам кажется, что то, что они говорят, то об этом же и Каббала говорит. Только говорят-то они, а Каббала у них перенимает. Ну, все с точностью наоборот, потому что каббалистические книги, мы знаем, что написаны и 2, и 3, и 4 тысячи лет назад. Так что все это не так. Но дело в том, что если вы вникнете в то, что пишет Каббала, якобы что это похоже на психологию, на социальную психологию, вы обнаружите, что это совершенно-совершенно не та система. Потому что снова я делаю акцент на том, что Каббала приводит человека к исправлению под воздействием высшей силы, высшего света. Только для этого существуют все наши упражнения, все наши учеба, все, что мы делаем. Включая трапезы, включая все, что угодно. Вот. А в психологии нет. Психология при этом использует обычные внутренние силы эгоистические силы человека. Поэтому мы видим, что психология, она как быстро возникла, она также быстро и потухла, погасла, исчезла.
Как раз это посмотрел, много наших товарищей сейчас в Вильнюсе, студентов также. А скоро там скоро будет конгресс, и поэтому вот хотелось бы задать такой вопрос Екатерины. Откуда вообще все эти правила семинара? Мы там будем много проводить, все наши конгрессы, они проходят в семинаре. И вот откуда такие правила говорить по очереди, отменять себя, не критиковать? Ведь наоборот, в споре рождается истина. Многие новенькие не понимают, почему надо не спорить.
Все правила семинаров, они базируются на основах, которые описаны каббалистами, начиная с десятки, которая описана в книге «Зоар». 10 человек, 10 великих каббалистов собрались вместе, укрылись в пещере и там написали книгу «Зоар». Оттуда и пошло нам понимание того, что такое десятка, как надо в ней объединяться, что надо с ней делать. Это первое. Далее. Ну и все взаимоотношения в десятке, вплоть до того, что Рабаш, мой учитель, описал очень подробно все основы взаимодействия между людьми в десятке. Не имеет никакого отношения к психологическим никаким тренингам, ни к чему. Что там еще было сказано?
Ну, такое, что нельзя, в споре рождается истина.
А вот это неверно абсолютно. В каком споре может рождаться истина, если все эгоисты, все неправильно думают, и от того, что они будут между собой спорить, от этого будет рождаться еще из 10, допустим, эгоистических истин, будет еще 20, 30, 40.
Войны от этого происходят.
Я не видел, чтобы где-то в споре рождалась истина. Это должны быть очень-очень-очень особые люди, которые понимают, каким образом где-то на каких-то ограниченных своих возможностях они могут использовать этот принцип. Так что в Каббале это совершенно неприемлемо. Никаких споров быть не может, потому что вся истина, она должна прийти к нам от следующего уровня познания, не от нашего. Нам нечего в себе искать. Мне кажется, наша человеческая история нам это уже очень четко показала. Мы из себя ничего, кроме всякой дряни, извиняюсь, выкопать не можем. Поэтому не надо ничего искать, и никакой истины в том числе. Мы действительно должны только собрать себя так, чтобы вызвать на себя высшее излучение, высший свет. И тогда у нас все получится.
Может, мы вообще тогда сделаем, кстати, отдельный, может, такой вебинар по семинарам. Есть очень много вопросов по семинарам. Меня новенькие спрашивали, сидим, 10 человек, вы задаете вопрос, и как раз там 2-3 человека отвечают, я с ними не согласен, они неправильно отвечают на вопрос. И что мне делать?
Молчать, давайте тогда в следующий раз.
Действительно, может, разобрать все эти правила.
В следующий раз устроим вебинар.
На эту тему. То есть рассмотрим правила поведения на семинаре.
Насчет 10. Это очень давняя традиция. Еще в Вавилонском Талмуде есть такая фраза, что любое, каждое духовное действие должно быть не меньше, чем в 10 человеках.
Да.
Это еще там говорится об этом.
Угу. Окей, тогда следующий вопрос. Вы часто утверждаете, что Творец раскрывается в десятке среди 10 человек. Есть ли тому доказательства? Зачем вообще тогда нужен вообще весь этот мир с таким количеством людей и разнообразной такой природы? Если все только 10 человек и все?
Ну, потому что...
Зачем все остальное?
Естественно, что миру не надо ничего, кроме одной десятки. Эта десятка в итоге является его общей коренной системой, так называемой авая. Системой в мире бесконечности. Она состоит из 10 основных вот таких вот частей. А затем из мира бесконечности эта система, она начинает распространяться, расширяться, как цепная реакция. Постепенно-постепенно разделяться на множество таких десяток. А затем на определенном этапе эти десятки они разбились. Они достигли определенной системы, называемой Адам, и потом эта система раскололась. Эта система раскололась, и на этом все закончилось. Так что закончилась, то есть, высшая система. И начал возникать наш мир, и в нем мы. Теперь то, что требуется, мы должны собрать себя в подобие этой десятки, все вместе, насколько это возможно, в рамках нашего мира, с помощью высшего света, со следующего уровня природы. И постепенно-постепенно мы будем так себя поднимать, пока не начнем ощущать себя существующим уже в высшем мире.
И все понятно. Почему человек, почему Творец не создал стол, за ним 10 человек, можно даже прикрепили их к этому стулу, и пусть они сидят за столом, и все. Зачем вся эта действительность вокруг? Свобода, весь этот мир.
Свобода воли. Свобода воли. Мы должны прийти к этому состоянию осознанно, а не то, чтобы мы нас приклеили к стулу, чтобы мы не встали, пока мы не придем к какому-то решению. Нельзя. Мы должны в нашем свободном волеизъявлении, в попытках, в битвах, в чем угодно, мы должны постепенно-постепенно определять, ощущать, выискивать, где же эта истина, где же смысл жизни, ради чего мы живем, для чего страдаем, во имя чего существуем и так далее. Вот эти вот проблемы человек должен решать в этой относительной свободе, в которой он находится.
Что 70 тысяч лет существует человечество, и все для того, чтобы сегодня несколько там десятков тысяч людей только осознали то, что
да,
цель творения – это объединиться вместе.
Потому что эти десятки тысяч людей – это все, вот, которые с нами сегодня и так далее, наши все товарищи, это люди, которые действительно озабочены вопросом о смысле жизни. Они хотят знать на него ответ. Они хотят знать, для чего они существуют. Их не интересует только богато существовать, комфортно существовать. Их интересует знать, зачем я существую. Зачем? Смысл жизни. Поэтому таких людей очень мало, но они составляют самую высшую точку пирамиды человечества.
Вопрос Владимира из Чикаго. По Каббале какую роль играет осознанный обман более развитыми, менее развитых, для блага тех, кто менее развит?
Я не думаю, что это осознанный обман. Это методика, которая применяется в психологии, в педагогике, для того, чтобы привести человека к нужному результату, как мы с ребенком, потому что мы знаем, что для него хорошо, и поэтому мы так поступаем. То есть мы практически берем на себя руководство его действиями. Мои мозги – его действия.
И для этого
мне надо обмануть его мозги, чтобы он начал работать с моими мозгами. Но это для его пользы.
А когда это в политике между странами?
Ну, нет, это совсем другое дело. Тут же сейчас это не объяснить. Все это, конечно, очень грязная вообще система взаимоотношений, но она не может быть другой, потому что из нашего эгоизма мы ее и построили таким образом. Только лишь начав подниматься, мы начнем эту систему постепенно-постепенно даже не разрушать, а реформировать.
Артем из Милана спрашивает, наука Каббала говорит, нет более мудрого, чем опытный. Какой опыт есть у каббалистов в системах управления народонаселением и построения успешных общественных отношений?
Никаких.
Опыта
нет. У них
нет.
Есть единственное, что понимание того, как притянуть высший свет. Ничего строить каббалисты не собираются.
О, это очень важный момент.
Так вот, послушай, Артём. Ничего строить каббалисты не собираются. Они знают только, как притянуть на себя высшую энергию, высший свет, который их исправит и всех остальных, и даст им возможность понять, осознать, ясное знание о том, как нам обустроить свою жизнь. Но ни в коем случае то, что мы знаем сейчас, как это сделать, и мы сейчас будем искать путей, как убедить других или вообще просто их пригнуть.
Поэтому они были против всегда философии, которая брала какую-то формацию, которая еще не воплотилась в наш мир, и начинали выстраивать это, проверять, как это будет. Ну, конечно. Понятно, чем это всегда заканчивается.
Ну, вот как коммунисты хотели в России построить. Угу. Да.
То есть надо вызвать свет, который изменит
только,
человека,
только
и тогда.
Да.
И тогда, что эти люди построят после влияния этого света, тогда уже посмотрим.
Но они должны быть готовы к этому, они должны понимать, как адаптировать себе этот высший свет, как его реализовывать.
Из Гамбурга, Николай. Социальная справедливость и равенство. Что об этом думает Каббала? Или справедливость на уровне эгоизма этого мира – это многотысячелетняя сказка для недалеких, глупых, ограниченных людей?
Естественно, он правильно сказал. Нечего думать о том, что возможна справедливость. А Каббала говорит о справедливости о другой. Когда мы все вместе, взаимно помогая друг другу, раскрываем в себе общую силу отдачи и любви, это вызывает наше состояние, называемое справедливым обществом. И в этом обществе, естественно, что мы распределяем все, что необходимо каждому человеку в оптимальном виде. Ребенку, старику, взрослому, женщине, мужчине и так далее.
Очень много вопросов на нашу тему, поэтому мы сейчас организуем в виде блица. Но прежде два небольших объявления. Первое, мы приглашаем всех студентов и друзей Международной академии Каббалы на наш конгресс, который пройдет с 3 по 5 ноября в Вильнюсе, в Литве. Запись на сайте eurocup.info.ru. Мы вас ждем. И новый поток на курсе МАК онлайн осень 2017 года. Запись открыта еще 2 дня, до 10 октября. Записывайтесь, кто еще не записался. Вопрос такой. Может ли Каббала предоставить наднациональную идею объединения государств? Дмитрий из Киева.
Нет, Каббала ничего не предоставляет, никаких идей. У нее есть только одна идея. Как нам привлечь высшую энергию для того, чтобы она нас обустроила. И соединила правильно, и построила государство, и связи между ними, и вообще одно единое человечество. Что будет, то и будет. Главное, чтобы это было под воздействием высшей силы.
Юра из Москвы. Десятка – это оптимальная, подобная духовного организация формы для решения вопросов и семейных, и экономических, или политических, или только духовного развития?
В итоге, наверное, я уверен, что так. Это будет решение всех проблем человечества. Потому что десятка представляет собой систему, в которую входит неживая растительная, животная и человеческая природа.
Андрей из Донецка. Уважаемый Михаил, кто такой ближний? Как его узнать? Как будут жить не ближние? И как
ближний – это тот, у которого с вами одна цель.
Из Сергея Чернигова. Известно ли, в какой исторический момент неофашизм перерастет в новую формацию?
Это может быть через огромные страдания и атомные войны, о чем Каббала, кстати, говорит. И это может быть заранее предотвращено, поскольку люди начнут требовать высший свет для своего исправления.
Екатерина из Луцка. Как можно производить массовое духовное воспитание населения, которое не испытывает никакой потребности в духовном росте и развитии? Или каббалисты готовы подождать пару тысяч лет, пока люди...
Нет, каббалисты не будут ждать пару тысяч лет. Время прошло уже всех этих ожиданий. Дело в том, что даже те несколько миллионов, которые находятся сегодня более-менее в движении к высшему свету и желают получить на себя его влияние, они через себя могут провести его на других. То есть нет необходимости, чтобы десятки создавались повсеместно в этих 8 миллиардах людей в мире. Нет, достаточно, чтобы это было несколько тысяч хороших, крепких десяток, которые бы провели бы высший свет на все человечество, и оно бы получило его и увидело, каким образом надо существовать.
Продолжение.
В этом отношении пишется, изучается в Каббале эта система. То есть, кроме нескольких тысяч человек, которые связаны с высшим светом, все остальные, поскольку мы находимся в единой системе, получают этот высший свет через этих нескольких тысяч человек и просто пользуются ими. Как и мы пользуемся всеми благами цивилизации. Хотя каждый из нас знает всего лишь очень маленькую работу, которую он делает каждый день.
Это небольшое тоже продолжение вопроса. Яна из Варшавы. Как быть с большинством общества, низ социальной пирамиды, у которых помыслы никогда не будут посвящены высшему?
Не надо им никаких помыслов.
Пирамида превратится в круг?
Нет, абсолютно все будет нормально. Главное, чтобы верхушка пирамиды, то есть мы, создали вокруг себя еще несколько тысяч человек, которые бы смогли бы объединяться правильно. И поэтому я вас жду в Вильнюсе, на конгрессе, и мы там это сделаем.